Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» приветствует вас, дорогие друзья. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в гостях у Светлого Радио. Священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково Химкинского городского округа. Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый вечер.
Да, да, очень рада вас видеть в нашей студии. И начну с вашей цитаты. Звучит она так. «Призыв к священству я почувствовал очень скоро после своего прихода в церковь. Когда сказал об этом друзьям, церковным людям, они ответили, знаешь, Божий ли это призыв? Можно проверить только временем. Я никогда не отходил от своего намерения, но вместе с тем совершенно не представлял, как это возможно. Первые 10 лет у меня ничего не складывалось. Я просился в алтарь, меня не брали. Но потом, в нужное время, все как-то сложилось само собой». У меня был тогда средней успешности бизнес, но когда встал вопрос о возможном рукоположении, о поступлении в семинарию, мы с женой решили, что другого пути у нас нет. Если Господь призывает, мы соглашаемся и идем. Я оставил бизнес и больше к нему не возвращался. Отец Сергий, честно говоря, совершенно евангельская история. Оставили свои сети и последовали за ним. Понятно, что за этим наверняка стоят и трудности, и размышления, и молитвы, и рефлексии. И это, конечно, вообще представляет особый предмет нашего христианского интереса, определение воли Божией о себе, да? И, в общем-то, нахождение этой воли Божьей. И вот об этом, обо всем, конечно, хотелось бы сегодня с вами поговорить, как-то немножко вас потерзать вопросами. Как вы стали действительно священником? Как вы почувствовали, что действительно призывает Господь? Вот это вот твердый Божий промысел в вашей жизни, как он проявился?
Да, во-первых, очень интересно, что из раздачи еще не ушла эта статья «В большом городе». Это же цитата из статьи, которая появилась в 2012 году. Тогда в «Большом городе» запустили проект «Священники большого города». Вот, и эта статья, она вышла примерно где-то через пару месяцев после моего ерейского рукоположения. Вот, я перед этим 7 лет служил яконом. Да. Как интересно, интернет действительно помнит все.
Помнит все.
Помнит все. Ну, честно говоря, я не очень хорошо сейчас вот понимаю, помню, не знаю, как это сформулировать. Наверное, надо начать сначала. Сначала того, как, ну, вообще сформировалось вот это вот, вот это желание быть в церкви. Оно уже не сразу пришло.
Безусловно.
Вот. Это я уже, когда был в церкви, узнал, что я здесь нахожусь.
Да.
Не просто так, а строго благодаря молитвам моих предков. Потому что я только в 93-м году узнал, что там мой прадедушка, соответственно, дальше. Это был такой, это же был такой, в общем, такое семейное служение. Все были священнослужителями. Но, естественно, когда я рос, об этом никто не говорил. Не рассказывали. Только вот в 93-м году, я помню, тетя моя об этом рассказала. Я тогда первый раз увидел фотографию своего прадедушки. Но я тогда уже был человеком церковным. И поначалу, ну, что называется, ничего не предвещало. Мы вместе с одним из тоже замечательных постоянных участников ваших эфиров, Игорем там Горьковой, были коммунарами, такими, знаете, левыми-левыми, вот. Потом я был хиппи, потом туристом, вот. И потом я совершенно случайно в 91-м году попал в такой город Ченстахова в Польше. Попал туда, ну, вот действительно случайно. Нам вдруг в Москве на всех абсолютно московских тусовках объявили, что можно на халяву съездить в Польшу.
Ну, кто ж откажется, да?
Больше
того, в советское время
больше особенно. Больше того, это... Об окончании советского периода речи никакой не было. Это был примерно май 91-го года съездить в Польшу за границу по советскому паспорту. И ты платил только за дорогу до Бреста.
Да, это прям...
Это прямо было шикарно. И вот мы собрались с друзьями, запаслись так большим количеством того, что нам казалось, в Польше можно будет... продать, съесть и выпить. И как обычные среднестатистические тогда советские неформалы двинулись, сели в этот поезд, который шел до Бреста, употребили сразу все, что хотели продать в Польше, вот, пели наши любимые авторские песни. И вдруг неожиданно произошла такая штука, которая я очень хорошо запомнил из тех событий, которые, знаете, происходят, они вроде небольшие, и окружающих не особо помнят, а тебя они вот в память заходят. Вдруг неожиданно мои друзья разом почему-то мне все стали задавать вопросы, касающиеся веры. И мне это даже тогда не показалось диким. Что я на эти вопросы отвечаю. Это я сейчас понимаю, у меня там за спиной 30 лет катехизационной работы. То есть еще там до священства я начал заниматься катехизацией в 94-м году. Вот на следующий день мы были уже в Польше, мы были уже... Как-то мы так очень быстро доехали до Ченстахова, нам... определили место, мы поставили наши палатки прямо на Ясной горе. Ясная гора – это место, где стоит церковь, которая так называется, крепость Богородицы. И там стоит Ченстаховская икона Божьей Матери.
Вот. Потрясающе.
Потрясающе совершенно, да. И вот я просыпаюсь утром и понимаю, что мир другой. И я точно совершенно знаю, что мне делать. Я встаю и иду к иконе, я прохожу первый свой паломнический путь на коленях вокруг иконы, если вы там были, может быть, кто там был, а может быть, знает, там вокруг иконы такой выстланный чугунными плитами паломнический путь, который ты проходишь на коленях, вот. Там прям две таких борозды, я их до сих пор помню, вот. И с этого момента моя жизнь изменилась. Мне как-то в период своих тяжелых исканий сын с некоторым упреком сказал: «Пап, у тебя в жизни все слишком просто. К вере ты пришел просто, курить ты бросил просто, это у тебя...» Не у всех так.
Да, не у всех.
Не у всех так.
Это он справедливо заметил.
Да. Почему я об этом говорю? Я действительно абсолютно уверен в том, что вот... нету в этом никакой моей заслуги. Приписывать это можно разным совершенно причинам. Конечно, какой-то вот такой вот суверенной Божьей воли. Вот. Ну и безусловно, молитвам моих предков. Я в это свято верю.
А предки у вас священники?
Да, да. Я в это верю. И вы знаете, у меня было как-то очень такое странно радостное ощущение один раз. Я уже, конечно, был священником. Вот. И мы были в паломнической поездке в Иерусалиме. И мне повезло, я всю литургию простоял в кувокле. То есть вот прямо непосредственно у...
Гроба престола. Господня, да.
А там, знаете как, там вот в Кувокли ставится престол.
Да, да.
Вот.
И служат там литургию.
Да, и там служат литургию, да. И большинство священников, они находятся вне Кувокли. Вот. А мне так повезло, что я стоял там внутри. И вы знаете, у меня было какое-то удивительно радостное ощущение присутствия в этом месте и общей радости именно с моими предками. Что я вот здесь стою как бы как часть их, как часть...
Как бы часть своей
да,
семьи.
Как часть своей семьи, как часть тех людей, которые сейчас, да, у престола Божьего, но когда они служили, у них такой возможности не было, и мы вместе радуемся тому, что это происходит здесь.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково Химкинского городского округа, проводит сегодня с нами за светлый вечер. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Сергий, удивительные вещи вы говорите, удивительные. Сразу вспоминаю фразу евангельскую: «Не будь неверующим, но верующим». Действительно, ночь поспали и проснулись совершенно другим человеком тогда в Польше, вот у иконы Божьей Матери Ченстаховской. Да. И это действительно потрясающе, совершенно потрясающе. Действительно, такое случается. Вот Костя у нас тоже на лекцию Владимира Романовича Легойда неверующим зашел, вышел верующим. Меня это, вот, честно, очень потрясает. Такие истории.
Ну, да. Да, это действительно... Для меня это свидетельство такого радостного возгласа. Жив Господь Бог наш.
Точно.
Вот. И самое удивительное и самое радостное, что это реализуется ежедневно в нашей жизни. И мне кажется, что тут очень важно быть внимательным к тому, что он делает. С одной стороны. Хотя, с другой стороны, знаете, вот можно ли не быть внимательным? Это для меня тоже большой вопрос. Простите, наверное, привычно, что священник делится ответами, а у меня в жизни больше вопросов. Вот, вот пророк Амос говорит: если лев кричит, кто не испугается? Если Господь говорит, кто не будет пророчествовать?
Да, это глубоко. Очень.
А у меня вот такой вопрос: когда человек переживает такого рода внутреннее потрясение, дальше, возможно, два пути. Все сразу поменять. Все, нужно куда-то бежать, что-то делать. Невозможно оставаться прежним после того, как это произошло. А второй путь — это, ну, пережил, в сердце положил, а жить стал как и раньше. И какой-то радикальной перемены в образе жизни, в поступках не произошло. Вот это два нормальных пути, или один из них все-таки под вопрос нужно поставить?
Да вы знаете, это два нормальных пути. Если говорить про мою жизнь и вот про ту цитату, с которой интервью там 12-летней давности, с которой мы начали, у меня примерно так и получилось, потому что вот 92-й год, вот эта поездка была 91-й год. 92-й год, я уже в церкви, у нас уже такая активная церковная жизнь, и я понимаю, что у меня возникло желание или потребность, я точно знаю, что мое место — быть священником. Мои более опытные друзья говорят, что если это призыв, призыв проверяется только временем. И вот началась, точнее, не началась, а стала продолжаться моя жизнь, в которой, ну, вот я там занимался бизнесом, мы там растили детей. Знаете, так интересно, что я действительно подходил к своему духовнику и говорил: «Батюшка, в алтарь хочу». Он говорит: «Да не надо тебе этого. там, ты сначала курить брось, там, так вот от меня отмазывался, вот, сейчас народу в алтаре много, не нужен тебе, вот, ну, в общем, понятно, в общем, это были там еще 90-е годы, а, ну, приход у нас был такой интеллигентский, а я был такой, в некотором смысле, белой вороной, потому что я был бизнесмен. Вот, все понятно. Но вдруг в какой-то момент я оказываюсь, я прихожу на службу и оказываюсь в алтаре. Вот, я уже себя обнаруживаю стоящим в алтаре, в стихаре. Это правда был ветер. Пробегал мимо алтарник, не хватало народу для того, чтобы стоять с платом. Вот, у нас там стандартно было 3-4 чаши, вот. Ну, а я так или иначе в жизни храма принимал там активное участие, ну, как бы, это наш был общий храм, то есть это все понятно. Я даже там где-то там водителем работал, там еще что-то такое. Ну, естественно, как бы, кто ближе свой, вот. И тут вот моя мечта оказаться в алтаре сбылась в первом приближении просто без моего видимого участия. И буквально следующее, что я слышу, в конце службы мне старший алтарник говорит: ну, ты там приходи. И настоятель тоже самое говорит, хотя там месяц назад он мне говорил другое. И буквально там через 2 недели я на исповеди, что-то мы говорим, он говорит: ну, ты документы-то когда будешь в семинарию готовить? Вот. Но это вот к тому, что вот мой сын говорил: папа, тебе в жизни все очень просто.
Просто, ну, да не просто.
Но, да. Понимаете, еще какая интересная штука. Вот ощущение того, что ты занимаешься не тем, оно меня никогда не покидало. Угу. Вот. И удивительным образом я вдруг почувствовал, что я на своем месте только после иерейской хиротонии.
Даже не диаконской.
Даже не диаконской. Я, простите, может быть, слишком откровенно говорю, может, так в эфире не положено.
Нет, именно так и положено.
Вот. Но вот, вы знаете, я вышел из Новодевичьего, мы с друзьями пошли отмечать в ближайшую Муму на Фрунзенской это дело, и я вдруг понял, вот неожиданно раз, что я на своем месте. Вот наконец-то жизнь пришла вот в ту точку, из которой ты можешь начинать уже действовать, жить. То есть вот ты до этого места шел что-то делать для того, чтобы до нее дойти и с этой точки начать жить и действовать. Вот. Знаете, так интересно было. У нас путь-то тоже был непростой. Я сначала помогал в одном подмосковном храме, потому что там вроде как была возможность рук положиться. Угу. Вот. Это было время, когда рук полагали еще без семинарского образования. И вот в какой-то момент мы подаем документы с настоятелем. Благочинный эти документы везет в епархию, приезжает оттуда и говорит: вчера был синод, и на синоде принято решение не рукополагать без образования. Вот. И вот мы встали перед интересным выбором. Заочного отделения в семинарии нет. Точнее, есть только для священников, для мирян нет. Ребенку 10 лет, жена работает психологом. И если идти учиться, то идти учиться научно – это жить там. А как семья? Как семье, ну, жить? Да. Вот. Мы живем на съемной квартире. Угу. Мы единственный источник доходов – это вот мой бизнес. И вот мы сидим с женой на кухне, а перед этим мы написали, конечно, документы с просьбой принять на заочное. Я отвез секретарю епархии, секретарь епархии посмотрел на них и сказал, ну, он на меня, так сказать, немного спустил собак, говорит, что приезжаете из Москвы. Я говорю, Зеленоград – это не очень Москва, не надо рассказывать, Зеленоград – это Москва, а мы тогда жили в Зеленограде. Вот. И вот он говорит, у нас для священников нет места на заочном отделении. И потом останавливается, берет мои документы, кидает папку и говорит о том, что, ну, чего я буду решать, пусть владыка решает. И мы такие грустные с женой, а это было начало Страстной Седмицы, и мы такие грустные с женой сидим, уже прошла Страстная, никакой информации, прошла Светлая, никакой информации. Я как раз на в субботу собираюсь ехать на приход. В пятницу вечером мы с ней сидим на кухне и принимаем решение, что, ну, если на заочное не берут, идем на очное, а там как-то Господь все управит. Я приезжаю на приход, и мне настоятель говорит, тут, говорит, благочинный звонил, на тебя благословение пришло. Он, говорит, был настолько удивлен, что это возможно, что даже не наехал на меня, потому что мы документы без него отправили. А нам действительно было невдомёк, что эти документы, что документы, ну, на семинарию надо отправлять не с прихода, а через благочинние, там тогда структуры
все
менялись.
Да.
Да, вот. Но стало понятно, что все равно учиться и находиться на находиться в бизнесе невозможно. Для кого-то возможно, но вот это вот внутреннее ощущение того, что это для тебя невозможно.
Да.
То есть, ну, не выдержишь ты, не выдержишь ты тут вот, либо в одно свалишься, либо в другое. Помните, да, Белую гвардию проможет и Азартин. Вот. А что с бизнесом, надо заканчивать. И мы принимаем решение тоже вместе. Вот. Еще очень важный момент. Ни одно из решений относительно священства я не принимал один. Мы принимали вместе с супругой, потому что всегда было ощущение того, что это какой-то общий путь.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково Химкинского городского округа. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково Химкинского городского округа. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
А, вот я как раз хотел вот к этой теме обратиться, но вы об этом, собственно, сказали, о том, как супруга поддерживала, и что это общий путь. А вот все-таки не было страшно? Ну вот как? Есть понятные высокие мотивы, доверие Богу, призвание, ну, а жить-то как-то надо, надо, чтобы дети были не голодные, не босые. Или вы это знаете, вот такая, такое безумство храбрых, поем мы песню и положимся на волю Божию?
Ну, конечно, было страшно. То есть мы же, в общем, нормальные люди. Вот. Но Господь удивительно нежно с нами всегда обходился. Он нам давал сделать коротенький шаг, а потом сразу включался. Вот когда мы решили, что с бизнесом все, я продал свою долю партнеру. Очень интересно, что после того, как я ему эту долю продал, бизнес буквально через месяц увеличился ровно на порядок. Вот.
Угу. И партнеров это... выигрыш от вашего священства. Все на своих местах.
Да. Вот. Ну, потому что, ну как вот, мне было бы очень тяжело, если бы этот на порядок было, когда я уходил.
Да.
То есть мы. Это были годы, то есть мы после 98-го года там начали некий бизнес и очень долго вкладывались, просто понятно, что это, что то, что мы делали, оно обязательно выстрелит. Я занимался там частью продаж, там мой партнер занимался частью обеспечения того, что продается. И как-то оно все более-менее ровно шло, и понятно было, что придет время, когда это все выстрелит, когда это все начнет работать. Но это в то время было там, ну, не то чтобы ни шатка, ни валка, а на хлеб хватало, на масло с трудом, вот, икру сверху не положишь, вот. Но когда это увеличивается на порядок, вот, сразу так щелк, и на тех же самых клиентах, и потом еще 10 лет на тех же самых клиентах, там плюс-минус 2 живет, вот. Ну, прямо сложно было бы, ну, прямо вот по-настоящему сложно. Тоже простите за честность.
Да.
Не герой. Но удивительно еще другое. Вдруг через неделю, а у меня супруга, она вообще психолог. Она закончила университет МГУ как психолог с красным дипломом, работала в психологической сфере. И к этому времени она перешла работать тоже психологом. В Зеленоградское отделение Сбербанка, ну, там тоже такая работа, там ни шатка, ни валка. И вдруг неожиданно она получает предложение примерно по своей теме в HR на позицию, которая позволила нам все вот это вот время обучения прожить. То есть вот...
Да, это удивительно.
Мы успели испугаться.
Угу, да.
Мы успели в этом... прыжке прожить неделю, вот, а потом Господь сказал, ну, ладно, что ж, вот, вот.
Неделю прожили и хватит.
Да, да.
Как говорят, ты делаешь шаг навстречу Богу, Бог 10 навстречу тебе.
Да, да, конечно, конечно. И действительно, есть какие-то титаны веры, которые могут делать что-то, сами двигаться как-то сами. Вот я себя к таким не отношу, потому что даже с семинарией, вот я получаю бумагу, а владыка пишет благословение на ваше прошение, благословляется обучение в семинарии. Я звоню в семинарию, говорю, что мне делать. Говорит, ну, вот такие-то документы, приезжайте, сдавайте, значит. Я собираю документы, приезжаю в семинарию и сдаю секретарю, вот, и спрашиваю, а экзамены-то когда? Какие экзамены? Вы благословение читали? У вас написано, благословляется обучение, идите книжки получайте. Вот.
Одни чудеса, в общем, отец Сергий, одни чудеса.
Вот. Идите книжки получайте. Сейчас вот кто-нибудь из учебного комитета услышит, заставит меня вступительный экзамен в семинарии сдавать. Вот. И так получилось, что в то время можно было еще сдавать практически все экстерном. И мы, у нас собралась такая крепкая компания священников. Еще там один мирянин был, мы фактически весь курс семинария прошли за 2 года, на каждой сессии просто сдавая все экзамены. Ну, все были, в общем, люди уже и в возрасте, и понимали, зачем это надо.
Ну вот я хочу еще на другом вас спросить. Вот опыт бизнеса начала 90-х, вы об этом тоже в интервью рассказывали, это тяжелый опыт общения с криминальными элементами. Вот вы из сегодняшнего дня как на этот опыт смотрите? это чем-то оказалось полезным, это была ошибка, это, не знаю, это вот реалия страны, потому что по-другому не было, или это чему-то научило?
Ну, наверное, для радиослушателей, не читавших статью «В большом городе» за 2012 год, надо обновить историю, да. Я там рассказывал о том, что в моей жизни, в бизнес-жизни была ситуация, когда...
У вас были большие
долги. В 93-м году меня, ну, прошу прощения за мой просторечный, кинули, вот, и я остался должным практически 220 тысяч долларов. А в это время масштаб цен был совсем другой.
То есть, ну, банку вы остались должны.
Да.
Но
да.
Банк в то время тоже не очень отличался,
да, от криминальной структуры. Да.
Ничем не отличался, ничем не отличался. Это было примерно 10 трехкомнатных квартир в Измайлово. То есть вот что такое тогда были эти деньги? И банк тогда так и действовал. Вот, собственно говоря, как вполне себе бандитская структура. Мне пришлось прятать жену с годовалым ребенком у друзей во Владимирской области. Но когда ты попадаешь в ситуацию, в которой ты точно совершенно сам ничего не можешь сделать. То есть я вот, да, конечно, то, что произошло, произошло там в результате того, что я неверно, слишком доверчиво вел бизнес и попал в эту ситуацию. Вот. Но вот она, эта ситуация есть. И с ней ты никак не можешь справиться. И тут ты понимаешь, что ты не можешь воевать, потому что у тебя сил нет воевать. Хотя я этого не понимал, мне все хотелось повоевать с кем-нибудь. Вот тут, слава богу, моя супруга с моими друзьями сказала, что нет, это не наш путь, давайте попробуем как-то по-другому. А по-другому это как? А по-другому только один способ – надеяться на Бога. И один мой друг тогда мне хорошо сказал, он сказал, что, знаешь, легко говорить красивые слова, а вот по-настоящему доверить жизнь Богу, понимая, что каждая минута может быть последней. Вот это и есть правда, это и есть жизнь. То ли от недостатка мозгов 22 года, вот, то ли от того, что действительно другого способа не было, а как-то эти слова стали для меня тогда абсолютно реальными, и я тогда отказался от всевозможных криминальных способов решения этих вопросов. Мы долго молились с друзьями о том, чтобы Господь просто спас, потому что в то время убивали и за меньшее, просто чтобы было неповадно. Но
нужно рассказать все-таки, как спас.
Да, да.
Для тех, кто не читал эту статью. Да.
В ожидании развязки, да.
Да. Вы знаете, это была действительно история, опять-таки, абсолютно чудесная. Я приехал в этот банк на очередной запугивающий разговор. Вот кабинет председателя правления банка. Вот, а я обычно до этого что-то говорил, пытался там парировать, еще что-то. А тут я точно знал, что мне надо просто приехать, сказать правду, а там дальше будь как будет. А правда только одна. У меня этих денег нет, и я их никогда вам отдать не смогу. Вот.
Просто и прямо.
И я думал, что мне просто выстрелят в голову прямо там же. Вот. Ну, может быть, полиэтиленчик подстелят, чтобы не было много брызг.
Брызг.
Вот. Я захожу в эту комнату, я говорю эту фразу. Дальше продолжается разговор. Вот он продолжается, что-то говорят люди. А я понимаю, что меня здесь нет. Я встаю и выхожу из этой комнаты, как из картинки.
Они не обращают на вас внимания никакого.
И они вообще на меня не обращают никакого внимания. Я просто выхожу из этого, как из картинки.
Я сейчас это себе воображаю, какое-то такое внутреннее чувство, наверное... Я бы испытал такого чудесного,
нового
сказочного
рождения.
Освобождения.
Да,
вот
да.
Как много в жизни бывает ситуаций, из которых хочется взять и выйти, как из картинки. Вы так точно это называете, как из картинки.
Из
наверное,
какого-то
конечно,
страшного сюжета.
Не
да.
такой, не такой, не так
не
ставки
такого масштаба,
велики,
да.
наверное. Угу. Но очень понятно, о чем вы говорите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково. Сегодня отец Сергий нам действительно устроил программу о чудесах и промысле Божьем.
Ну и после того случая надо просто закончить. Вам больше не звонили.
Да.
Да.
Вот,
да.
Вот, ну чудо, очередное чудо. Потрясающее
да,
такое,
да,
вот. Причем.
Опять-таки.
Вероятное, да.
Ну, вы знаете, в чуде есть некоторые... такой очень важный опыт собственного участия, который заключается в том, что ты готов положить жизнь, что это не шаг вперед, а назад, а то, что ты идешь, страшно, да, и делаешь. У меня был такой опыт. В одном месте, где есть такая вот тропа, на которой читается Богородичное правило, вот вокруг храма ходишь и читаешь Богородичное правило. Ничего особенного, вот такой мини-Дивеево. Только там канавка это называется, а тут то же самое. И вот я помню, что, ну, как бы есть такая благочестивая традиция выходить и ночью три раза пройти вокруг храма, прочитав Богородичное правило. Наш дом находился где-то в, ну, километр, наверное, от этого храма. И вот я вхожу, темно, надо пройти мимо поля, где-то на окраине кладбища. Свет, ну, такой ночной. И вот я иду и понимаю, что вот так страшно. Вот просто физически ты проваливаешься, ты продираешься через какую-то ватную тьму. Но ты понимаешь, что если ты свернешь, ты всю жизнь будешь куда-то поворачивать. И вот этот километр борьбы со страхом, километр прохождения через страх. Со страхом невозможно бороться, через него можно только проходить. Для меня тоже стал очень важным опытом жизни, потому что в жизни, когда ты идешь к Богу, очень важно, это вот мой опыт, проходить через страх, потому что страшно будет. Вот. Путь к Богу, он не самый с точки зрения человеческой, не самый вкусный может показаться с точки зрения такого вот повседневного христианства, которое хочет исполнения молитв, которое хочет исполнения каких-то там своих чаяний. Вот. Господь нам, доверяя, дает вот эту вот ответственность проходить долиной смертной тени. И, вы знаете, глубина этой ответственности, она зависит от того, насколько мы способны ее воспринять. Вы знаете, это ведь вот хочется тоже одной штукой поделиться по поводу того, насколько нам доверяет Господь. Вот есть кусочек в Евангелии, который мы читали не так давно, в субботу, перед Троицей, где Господь приходит к ученикам и говорит: «Примите Духа Святого». И дальше говорит: «Кому простите, тому простится, на ком оставите, на том останется». И это, евангельский кусочек традиционно воспринимается как некое обоснование апостольского служения, апостольской власти. Давайте подумаем, как этот кусочек коррелируется с другими словами Господа: до 77 раз на дню. То есть выходит, что если мы эти два кусочка ставим рядом, то смысл того, что нам говорит Господь, он совсем же в другом. Он не в том, что у меня есть власть прощать или не прощать, а у меня есть ответственность за то, что я прощаю. Потому что если я не прощу, за меня в Царстве Божьем никто не простит. Об этом очень много говорили отцы, говорили, что непрощенный человек в Царстве Божие не войдет, но и непростивший не войдет. Вот. Мы настолько завязаны. И вот это вот доверие, с которым Господь подходит к нам, оно, конечно, совершенно потрясающее. То есть вы можете себе представить, что Он, давая нам Духа Святого, говорит, что тем самым, прощая, вы можете менять Царствие Божие, и не прощая. При этом до этого он нам говорит, что, в общем, прощать-то надо. Вот. И тут указание не на власть, а на ответственность. О том, что ответственность за то, что мы можем себе помыслить кого-то не простить. Мы можем себе помыслить, взять в рассуждение, кого я могу простить, а кого я не могу простить, кого я хочу простить, кого я не хочу простить. Но если мы принимаем Божью волю, если мы принимаем Духа Святого, у нас нет такого выбора. Мы можем кричать, соглашаться, не соглашаться, говорить о том, что я сейчас не могу, но, Господи, дай сил мне сейчас хоть словом это сделать. Вот. Но мы не можем не идти в эту сторону. Мы не можем сказать: Господи, несмотря на то, что от моего прощения что-то зависит в Царстве Божьем, я все равно не прощаю. От того, что я здесь сейчас делаю, что-то происходит в Царстве Божьем и вообще в твоем мире. Я этого все равно делать не буду. И главное, что он к нашей жизни, к нашему служению, к тому, что мы делаем, относится, как мне кажется, гораздо с большей серьезностью и ответственностью, чем мы сами. И гораздо с большим доверием, потому что никто, как он, не может доверять. Вот. И вот все, что происходило в моей жизни, я воспринимаю просто как его бесконечный аванс.
И священство?
Ну, конечно. В первую очередь.
Отец Сергий, уже 12 лет вы в священстве, и в начале нашей программы вы сказали потрясающую фразу, когда сразу после рукоположения у вас было четкое осознание, что теперь вы на своем месте. Вот сейчас прошло 12 лет. Это ощущение, я так понимаю, никуда не ушло. Так оно всегда с вами
да.
есть. Да, это великое счастье жить по слушанию Бога.
Да, это великое счастье, это великая радость, но также великая радость, когда тебе Господь дает вот это вот, вот это вот чувство, вот это понимание того, что то, что ты делаешь, оно нужно и важно. И что это твое дело. Ну, наверное, так.
У меня последний вопрос. А вот за эти 12 лет, в чем вы, как священник, сегодня вот не равны себе вчерашнему? А какой путь вы прошли, оглядываясь назад? Что бы вы сказали сейчас себе, молодому священнику, только-только начинающему?
Вы знаете, я об этом никогда не думал. Вот по какой причине. Когда я был дьяконом, я должен был быть дьяконом полгода-год. Но так получилось, что я дьяконом прослужил 7 лет, практически 8, и каждый год, месяц, день я кричал и говорил: «Господи, ну за что мне это? Ну почему это так?» Я еще одну штуку понял, когда мне руку положили священники. Я понял, что все произошло ровно тогда, когда нужно. Я стал благодарить Господа за каждый день своего дьяконства. Я понял, что все мои стенания такая глупость, потому что я благодарен за то, что я тогда не стал священником. Я бы такого наворотил. А такое количество каши у меня в голове. Все произошло тогда, когда надо. И мне не очень хочется смотреть назад и вот это рефлексировать, потому что у меня есть ощущение того, что вот то, что происходит, оно вот так и должно быть. Не знаю, ответил на этот вопрос или нет.
Ответили прекрасно.
Ну что ж, аминь.
Аминь,
как
да.
Как говорят в церкви в таких ситуациях. Спасибо огромное. Священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково Химкинского городского округа, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».